Христа. Прибудь с нами по Слову Твоему, Боже, и благослови нас слышать сегодня Твое Слово от престола Твоей благодати, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божия и силы Божией, чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе и помазании Слова Божьего во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте еще раз дадим Богу славу. Слава тебе, Господь! Итак, у нас сегодня вечеря Господня. А вечеря Господня – это всегда свято, свято. И у нас вторая вечеря Господня – это зимой. И еще две будет весной. Ну, доживем, пока не будем спешить вперед. Итак, вечеря Господня – это праздник, это свято. Самый большой праздник в году, хотя у нас вечеря не единственная в году, но тем не менее для христианской церкви, для всего христианского сообщества – это праздник. Самый большой праздник и самая большая святыня – которая только может быть из всех праздников. И первое послание Коринфянам апостола Павла, 5 глава, 7 стих, говорит нам: «Пасха наша – Христос, закланный за нас». Пасха наша – Христос, закланный за нас. И во времена Ветхого Завета Пасха была самым большим и самым важным праздником для Израиля. Самым большим и самым важным праздником для Израиля. К ней готовились, ее ждали. На нее надеялись очень многие в то время. Она и сегодня остается самым главным праздником, но теперь уже не только для Израиля, подчеркиваю, уверовавшего Израиля, потому что есть и такой, уверовавший Израиль. И она остается праздником сегодня не только для уверовавшего Израиля, но также и для остальных христиан по всему миру, из всех колен, языков и народов, из всех стран. И это очень и очень важно. Во времена дохристианские и даже уже во время пребывания Христа на этой земле Пасха была доступна только израильскому народу. И никто из других народов, или как тогда они говорили, из необрезанных, не могли принимать участие в Пасхе, в праздновании Пасхи. И это было связано, прежде всего, с заветом. Заветом. Потому что Пасха – это завет. Аминь. Пасха – это завет. И это было связано с заветом. С заветом между Богом и между израильским народом, совершенным на горе Синай. Или заключенным, заветом заключенным на горе Синай. Бог обещал народу быть их Богом и всегда и повсюду быть с ними, хранить их, оберегать их. А народ, в свою очередь, обещал Богу исполнять его заповеди, исполнять его постановления и всегда быть ему верным, обещал народ. Ну и как, с вашей точки зрения, народ исполнил свое обещание? А Бог исполнил и всегда исполняет все свои обещания. И этот завет израильский народ действительно не соблюл. И множество раз, даже не единожды, но множество раз завет этот нарушал. Поэтому пришел Христос, чтобы заключить уже не только с Израилем, но и с остальными людьми, уверовавшими в Него, Новый Завет. Совершенно Новый Завет. Уже не только с израильским народом, но со всеми людьми, кто уверовал или уверует в будущем в Него, в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Новый Завет, основанный тоже на крови, но только уже не на крови животного, не на крови агнца, но на крови самого Иисуса Христа, на Его собственной крови. Новый Завет. И Христос после заключения этого завета становится как бы посредником или проводником, но лучше все-таки посредником между Богом и человеком в заключении этого завета. Посредником между Богом и людьми в заключении этого нового завета. И если первый завет был заключен на горе Синай между Богом и Израилем при посредничестве человека Моисея, при посредничестве человека Моисея, который они, как мы уже говорили, не исполнили этот завет, нарушили этот завет, то уже Новый Завет должен был быть сильнее, должен был быть, круче, могущественнее, сильнее, действеннее намного, чем первый завет, заключенный на горе Синай. Новый Завет должен был быть сильнее, могущественнее, авторитетнее, чем первый завет. И для этого завета также нужна была жертва. И жертва не просто животного, агнца, но жертва более существенная, жертва более значимая, так как и завет более существенный, более значимый, то и жертва должна была быть более значимая, более существенная. И так как грешил человек, грешили люди, то отвечать за грех должен был человек, а не животное. Еще раз, так как грешил человек, то есть люди, то и отвечать за грех должен был человек или люди, а не животное, агнец. И где найти такого человека? Где найти по всей земле такого человека для заключения этого нового завета, более могущественного, более авторитетного? Где найти такого человека, чтобы он был чист, безгрешен, безупречен и был личностью столь масштабной личностью, чтобы заплатить своей жертвой за всех людей и заплатить единожды, один раз, а не как в Старом Завете, в Первом Завете, заключенном на горе Синай, при посредничестве Моисея, жертва за грех народа должна была приноситься как часто? Как часто? Ежегодно. Ежегодно. То есть 10 лет, значит 10 раз. 100 лет, значит 100 раз должна была приноситься эта жертва. И нужно было для Нового Завета найти личность, человека, личность человека. Агнец уже не пройдет. Ягненок уже не пройдет. Нужно было найти личность столь чистую, столь безупречную, чтобы столь безгрешную и настолько масштабную эту личность, чтобы эта личность могла заплатить своей кровью и своей жизнью один раз за всех людей, за всех грешников. Один раз и на все времена, на все века, на все столетия, на все тысячелетия. Конечно же, такой личности сыскать среди людей было невозможно. Такого человека на земле не было и нет. Такой личностью мог быть только Бога-человек. Такой личностью мог быть только Бога-человек. Вот поэтому в этот мир и рождается Спаситель. Рождается Спаситель. Приходит Христос для совершения этой самой искупительной жертвы. Искупительной за всех человеков, за всех людей, живущих на тот момент на земле, и за всех людей, которые будут жить в будущем, которые живут сегодня, и которые еще будут жить завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. То есть, другими словами, на все времена. Аминь. Слава Господу. И с одной стороны, это личность, которая должна будет принести себя в жертву за всех людей, за всех грешников, живущих на людей и когда-либо живших. С одной стороны, эта личность должна быть человеком, ни в коем разе никем другим, человеком, кем Иисус и был, и есть, как не покажется это странным, и есть человеком. Но с другой стороны, он должен был быть Богом. С другой стороны, он должен был быть Богом, чтобы эта его жертва была приемлема для Бога Отца, приемлема. И должна была быть достаточно убедительной для Бога Отца, для заключения с человеком этого Нового Завета. Понимаете? То есть я вам рассказываю азы, но это важно. Хорошо нам еще раз вообще въехать, понять это. Жертва должна была быть, с одной стороны, человеком. Кем эта жертва и остается до сегодняшнего дня, как это ни звучит, ну, вообще, не въезжающих в наш разум, Иисус остается человеком. До сегодняшнего дня в человеческом теле. Да, в прославленном, безусловно. Но в теле, оставаясь человеком. И я дальше объясню, почему так происходит. То есть логика этому есть. С одной стороны, жертва должна быть человеком, чтобы принести себя за всех людей. С другой стороны, она должна быть Богом, чтобы быть достаточной, чтобы быть приемлемой для Бога Отца. Жертва должна быть достаточно убедительной для Бога Отца, для заключения с человеком Нового Завета. Итак, Христос приносит себя в жертву как человек, как представитель человеческого рода, уничижив, по образу став как человек, приносит себя в жертву как представитель человеческого рода, с одной стороны, и с другой стороны он приносит себя в жертву как Бог, умирающий за свое творение, настолько возлюбив его свое творение, как Бог. Ангелы не могут до сих пор въехать в это. В масштабность любви Божией ангелы до сих пор удивляются. Ну а грешники, которые не способны принять Христа своим Господом и Спасителем, они до сих пор вообще, у них дымится голова. вот этого факта, что Бог себя принес в жертву за свое творение, которое Он сотворил, пожертвовал своей жизнью, чтобы они жили, чтобы они не умирали и не были наказаны за свои грехи. Ну, это просто, ну, выше всякого разумения человеческого. Но именно так Христос поступил. Он принес себя в жертву для того, чтобы. Для того, чтобы. Эта жертва, во-первых, была принесена только один раз, а не ежегодно, как в Старом Завете. Во-первых, для того, чтобы эта жертва была принесена один раз. Во-вторых, чтобы эта жертва была приемлема для Бога Отца, потому что Иисус является Бога-человеком, а не просто человеком, Бога-человеком. И в-третьих, Иисус сейчас, восседая одесную Отца и ходатайствуя за нас каждый день, находясь все еще в человеческом теле, и вот мы подошли к тому объяснению, почему Бог остается в человеческом теле, Иисус Христос остается в человеческом теле, находясь одесную Бога Отца и ходатайствуя за нас каждый день, находясь все еще в человеческом теле и будет ним находиться всегда, дает тем самым через свою жертву, дает нам право находиться в присутствии Бога Отца, находясь в своих человеческих телах, в которых мы и были с вами рождены. Единственное, что эти человеческие тела будут воскресшими и измененными. Но они будут тоже вот такими телами. Ну, мы будем немного покрасивше. Скажу вам честно, чем мы есть на самом деле сейчас, мы будем покрасивше. И когда вы будете на себя смотреть в зеркало, то вы будете довольны своим внешним видом. Это я вам гарантирую, будете довольны. Все, кто может быть сегодня недоволен собой. Вот, допустим, я бы хотел быть чуть худее. Вот. Вот у меня есть некое недовольство в этом плане. Вот я думаю, что я там буду более изящно выглядеть. Вот. Кому-то не нравится свой рост. Он будет выше. Кому-то не нравится своя внешность. Кому-то не нравится лысина. Он будет волосатым. Вот. Только не надо таким, как Авессалом. Друг друга как узнаем? В духе будете узнавать друг друга. В духе. Духовно. Будете узнавать друг друга в духе. Кто чересчур волосатый, и тело его больше похоже на обезьяну, будет больше похож на человека. Будет меньше волосатый. В общем, другими словами, в своих прославленных телах вы будете себе нравиться. Бог не допустит, чтобы вы сами себе не нравились. Вы будете красивше, чем сейчас. И это классно. Классно? Не великолепно ли это? Еще раз тезис последний, он очень важен. Иисус, будучи Богом, мог бы после жертвы на кресте Голгофском сбросить с себя этот костюм, как говорит Петр о теле нашем, этот ветхий костюм и пребывать все время как Бог, в духе, как Отец, в духе. Но Иисус остается в человеческом теле до сегодняшнего дня. Да, в прославленном теле. Да, в теле, в котором он может перемещаться по всей вселенной в мгновение ока. Он не затруднен ни временем, ни пространством, ничем другим, не затруднен. Иисус пребывает в теле и ходатайствует за нас у престола Бога Отца для того, чтобы мы имели право предстоять перед Богом в своих телах. Для того, чтобы мы имели право не в духе быть только лишь, но в духе, в душе и в теле. Вот для чего Он остается до сих пор в теле. Теперь о нас. Вас вообще впечатляет это? Вы что-то сегодня получаете? Слава Господу! Хотя я говорю, ну азбучной истины вроде бы, да? Азбучной истины. Но может быть мы так никогда не думали? Зная азбучной истины, мы так, ну, не размышляли? Теперь о нас. Принадлежащие Христу люди являются через принятие вечери Господней участниками этого Нового Завета. Нового Завета. Это очень важно. Принадлежащие Христу люди, потому что есть люди, которые не принадлежат сегодня Христу. Те, которые не верят в Него. Но принадлежащие Христу люди являются через принятие причастия, через участие в вечере Господней участниками этого Нового Завета. И самый важный вопрос при принятии вечери Господней, это являетесь ли вы участником Нового Завета? А что отвечает на этот вопрос? На этот вопрос отвечают следующие вопросы. Доверились ли вы Христу? Доверили ли вы свою жизнь Христу и свое воскресение? Доверили ли вы Иисусу Христу свою жизнь и свое воскресение? Раз. И второе условие. Серьезно ли вы относитесь к жертве Иисуса Христа? Серьезно ли вы относитесь к жертве Иисуса Христа? Потому что если вы сомневаетесь или не совсем серьезно относитесь к жертве Иисуса Христа, то вы не можете быть участником Нового Завета. Не можете быть участником Нового Завета. Если вы сомневаетесь или несерьезно относитесь к жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, то вы не можете быть участником Нового Завета. Понимаете? Это очень важно. Поэтому, всегда, когда совершается в церкви причастие, всегда, когда совершается в церкви вечеря Господня, должно звучать предупреждение людям. Первое. Верили вы до сегодняшнего дня в действительности? Верили вы? Каждый должен себя спросить, верили я? Это первое и самое, наверное, главное. Верили вы до сегодняшнего дня в действительности? Второе условие или второй тезис. Есть ли у вас серьезное отношение ко греху? Есть ли у вас серьезное отношение ко греху? И есть ли у вас покаяние? И есть ли у вас покаяние в своих личных грехах? Реальное покаяние. Не техническое, не мнимое, не еще какое-либо, но реальное покаяние в своих грехах, в своих собственных грехах. Итак, еще раз. Есть ли у вас серьезное отношение к греху? То есть второе условие, оно делится как бы на А и Б. Да? А – это есть ли у вас серьезное отношение к греху? Это А. И Б – есть ли у вас реальное покаяние? Свое собственное покаяние в своих собственных грехах. Это второе условие. Третье условие. Есть ли у вас любовь к братьям и сестрам? И приносите ли вы жертву общительности? Есть ли у вас любовь к братьям и сестрам? И приносите ли вы жертву общительности? Вы понимаете, что такое жертва общительности? Ну, что такое любовь, я думаю, вы понимаете. А что такое жертва общительности? Да? Еще раз, третий пункт. Есть ли у вас любовь к братьям и сестрам? И приносите ли вы жертву общительности? Павел говорит об этой жертве, что это жертва приятное благоухание Господу. Вау! Жертва общительности, жертва вашей общительности друг с другом, с братьями, с сестрами, является жертвой приятным благоуханием Господу. Вау! На голову налазит? Попробуйте этот шлем. Вот я буду сегодня, уделю время пообщаться с вами после служения. Уделю время. И вот это мое, моя эта жертва, что я уделил время с вами пообщаться, будет являться приятным, приятным благоуханием самому Господу, самому Богу. Ну это невероятно. Невероятно. А мы часто этим пренебрегаем. Мы часто этим пренебрегаем. И жертва общительности может быть и тогда, когда вы приглашаете к себе домой на шаббат кого-то из церкви, кого-то из братьев и сестер. Это тоже будет жертва общительности. Не обязательно общаться со всеми, сколько здесь есть людей, вот в один раз, за один раз. Можно взять 2-3 человека, пригласить домой на шаббат и пообщаться целый вечер, целый день после служения. И это будет жертва Богу, как приятное благоухание. Представляете? Но условия с братьями и сестрами. Не просто с кем-нибудь, а с братьями и сестрами. Не просто я приглашу кого-нибудь, соседа, к примеру, а он подумает, что я его пригласил, чтобы поиграть с ним в карты. Я недавно слушал интервью, как Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Михайловича Суркиса. И он говорит, моему отцу, представляете, отцу 101 год. Он, по-моему, недавно умер, кстати, по-моему. Но на тот момент, когда бралось интервью, это было или в этом году, или в 2020 году, где-то вот рядом это интервью было. Это не старое какое-то интервью. Отцу было 101 год. И говорит, отец обижается, если мы с братом ему не звоним долго. А долго это значит один день. То есть они должны звонить каждый день ему. Нормально, да? Каждый день. И он говорит, и если я не позвонил, ну, я мог занят быть, я мог улететь там в Монако на переговоры или еще куда-то там с каким-то президентом другого клуба. Ну, я вообще в запаре, я даже и не вспомнил о том, что, ну, как бы. И если у меня был такой прокол, что я не позвонил день или два, то отец говорит: значит так, провинился. Сегодня же вечером приезжаешь ко мне домой, чтобы сыграть 2-3 партейки в карты, в Terz de Bertz. Я не знаю, что это за игра. Вот, Terz de Bertz, говорит. Значит, провинился, будешь играть со мной в карты минимум 3 партии. Он говорит: слушаюсь, еду вечером играть с отцом в карты. Это в 101 год. Он говорит, бывает, сердце его прихватит. Он говорит: я пошел голубей покормить. Еще когда была жена его жива, я пошел голубей покормить, когда сердце прихватило. А сам идет к игровым автоматам. Полтора часа играет во вторые игровые автоматы, приходит домой и говорит: сердце вообще сразу отпускает. Ну, это ненормально, конечно. Я не рассказываю это вам для того, чтобы, ну, рекламу делать. Мы понимаем, что такое игровой бизнес, что это вообще дьявольская игрушка. И игра в карты в том числе. Ну, вот как дьявол хитро пошел играть в игровые автоматы, оп, сердце отпустило, не болит. То есть, и он уже, у него уже рефлекс, что это лекарство. Вау, это лекарство. Ну и сына привлечь к игре в карты. Притом, Игорь Суркис научил его играть в этот Terz de Bertz. Я слышал, такая игра, но я даже не знаю, что это за игра. Terz de Bertz какой-то там. Проферанс, я понимаю, да, это игра интеллектуалов, проферанс. Грешников интеллектуалов. Вот. В армии меня эта игра очень хорошо спасала, выручала от службы. Играть с офицерами в преферанс. Притом, там у меня был напарник, мы были хитрые, мы проигрывали офицерам так. Притом не сильно, не разгромно, а чуть-чуть в самом конце, чтобы они нас опять приглашали. Потому что если будем у них выигрывать, это же будет стыдно. Ну ладно. Итак, любовь. Переход такой, да, Лен? Любовь к братьям и сестрам. Приносим ли мы жертву общительности? Это третье условие. Четвертое. Мне надо уже заканчивать проповедь. Проповедь на вечерю короткая, вы это знаете. Четвертое. Есть ли у вас серьезное отношение к 10 заповедям? Возможно, этот пункт должен был быть где-то второй или третий, но не имеет значения, какой он по порядку. Есть ли у вас серьезное отношение ко всем 10 заповедям? Ни к одной, ни к двум, ни к трем, но ко всем, включая четвертую, включая первую, включая третью, о которой все, очень многие забывают, христиане. Что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Включая пятую, включая восьмую, девятую, десятую, не завидуй. Все 10 заповедей. Есть ли у вас серьезное отношение ко всем 10 заповедям? И, наконец, пятое условие, последнее, и вы должны его угадать сами. Какое это должно быть условие? Пятое и последнее. Но я думаю, что в жертве общительности это все можно включить, примирение. Нет, другое. Самое простое, самое важное. Нет, ну вечеря, само причастие не входит в 5 условий. Причастие – это особняком. Являетесь ли вы членом поместной церкви христианской? Это, как говорила моя мама, поняли, да, что говорила моя мама? Являетесь ли вы членом поместной христианской церкви? Вот эти 5 условий. И если все это у вас есть, тогда вы можете принимать вечерю Господню. Если все эти пять условий у вас соблюдены, вы можете принимать причастие, принимать вечерю Господню. Если вы являетесь членом христианской церкви или христианской общины, если это еврейская община христианская, если вы не стоите на замечании у пастора, если вы не в грехе, вы можете принимать вечерю Господню. Возможно, кто-то есть в зале, кому нужно покаяться сегодня. Или же кто-то есть в зале, вот я вижу, есть новый человек. Может быть, он хочет принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, чтобы иметь право сегодня с вами принять вместе вечерю Господню, принести жертву общительности с вами. Если есть такие люди, вы можете выйти сюда. Или кто-то просто хочет в своих грехах каких-то покаяться. Можете выйти, я проведу вас через покаяние, через молитву покаяния, и вы сможете с чистой совестью сегодня вместе со всеми остальными братьями и сестрами принимать причастие. Принимать. Нет таких. Все чисты, как детская слеза. У всех все хорошо и все нормально. Слава Богу, конечно. Я бы, конечно, засомневался, но Библия говорит мне, что я должен любовь всему верить. А так как я проповедую любовь, я как пастор должен что делать? Правильно, верить. Все же остальное каждый берет на себя сам ответственность за свое состояние своего сердца, состояние своего духа и берет на себя ответственность принимать или не принимать сегодня вечерю Господню. Но я хочу сказать, что пропуск вечери Господней должен быть для вас большой. Как это мягче сказать? Огорчением, потерей. Но каждый принимает решение о своем участии в причастии, о своем участии в вечере Господней, каждый принимает самостоятельно. Никто никого по рукам бить не будет. Аминь. Если вы что-то сегодня получили и приняли, дайте Богу великую хвалу и славу.